Добрый день. 18 июня 2007 года, 17 выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи», и с вами постоянный ведущий этого шоу Умпутун. Давненько, вот буквально месяца, наверное, полтора, мы с вами не встречались в рамках этого подкаста, и это, честно говоря, не совсем уж моя вина, а частичная ответственность не очень любопытной аудитории. Я напомню, что подкаст этот в основном построен, во всяком случае, в последние выпуски, на вопросах, на каких-то интересных проблемах, которые вы поднимаете, а я в силу возможностей своих пытаюсь ответить на вопросы и осветить как-то те или иные проблемы. Но как-то за последние полтора месяца не очень сильно вы в эту сторону активничали, то ли я все сказал, что мог в этой области, и вам больше и спрашивать нечего, то ли еще какие-то третьи причины, но тем не менее, к сегодняшнему дню какое-то количество подобных топиков накопилось, и можно начать. Посмотрим, как это дело у нас пойдет и сколько времени это займет. У меня даже, честно говоря, и плана особого нет, и временных рамок нет. Вот как получится, так и получится. Первый вопрос был от слушателя Legacy, на который я, хотя и отвечал в комментариях, но, возможно, это покажется кому-то из слушателей, а не читателей, интересным. Legacy спрашивал: скажите, Евгений, хватит ли усиления микшера Yamaha MG10-2 для микрофона Electrovoice RE20? Ну, в общем, хватит. Я и ответил это. Я пытался этот микрофон конкретно к этому же конкретно микшеру подключать, и оно как-то работало. Здесь, прямо говоря, никакой особой мистики нет. То есть это вопрос двух цифр, которые вы можете сравнить. А именно тот гейн, который нужен вашему микрофону, он написан в документации к этому микрофону. И тот максимальный гейн, который ваш микшер может дать, тоже написан в той же документации. Но вот в случае вот этой комбинации, которую меня спросили, MG, Yamaha и Electrovoice RE20, там соотношение практически критичное. То есть он его, конечно, потянет, но на самых максимальных своих возможностей. И из общих соображений вполне можно и самостоятельно догадаться, что загонять любую аппаратуру в ее максимальные возможности — это не самый хороший путь. И негативная сторона этого будет то, что на этих максимальных возможностях, на которые, возможно, аппаратура не особо и рассчитана, могут наблюдаться различные неприятные артефакты, различные шумы и прочие странные эффекты, которые в ситуации, когда ручки гейна не стоят на максимуме, вы можете и не заметить, и не получить. В моем конкретном случае я проблему предусиления для Electrovoice RE20 решил преамплифайером, и, по моему скромному мнению, такие тяжелые микрофоны, как RE20, ну, возможно, Shure SM7, хотя он не настолько S7B тяжел, я имею в виду тяжел с точки зрения предусилителя. Так вот, к таким серьезным и требующим большого гейна микрофонам стоит все-таки приобретать и подключать предварительный усилитель. MC2 говорит: по вашему совету сделал выбор в пользу решения Rode Podcaster, хотя ранее смотрел в сторону Podcast Factory. Также решил попробовать Ozone 3, но это оказался набор плагинов, а не полноценная программа. Поэтому мой вопрос, пишет EMC2, такой: в какой программе вы свой-то редактируете свой подкаст? Ну, совершенно справедливое замечание. Я, в общем-то, и про Ozone 3 никогда не говорил, что это программа для сведения. Это действительно набор эффектов, набор фильтров, набор, как сказал слушатель, плагинов. Насколько я помню, эти плагины идут там в двух самых распространенных форматах, то есть ко всему нормальному программному обеспечению вы их подключить сможете, но, возвращаясь к вопросу, в какой программе я свожу, редактирую подкаст, тут и из двух половин мой ответ содержится. Прежде всего, так исторически сложилось, что записываю я подкаст и провожу весь монтаж, то есть удаление ненужных кусков, ну, возможно, некую минимальную перегруппировку, хотя я этим очень редко занимаюсь, относительно простой программой, которая называется Sound Studio 3. Она, насколько я знаю, существует только для Mac'ов, но, видимо, и для Windows, и для других систем, Linux, видимо, еще вы сможете найти нечто подобное. Но при всех своих замечательных функциях и совершенно невысокой цене, Sound Studio довольно ограниченная в смысле многодорожечного монтажа программа. Они и сами себя таким образом не позиционируют, и поэтому в тот момент, когда вам нужно производить многодорожечную какую-то обработку, ну, например, накладывать фоновую музыку, вставлять какие-то интервью, вставлять каких-то гостей, в общем, то, что требует больше, чем одной дорожки, тут следует уже использовать, видимо, настоящий многодорожечный редактор. В случае Mac'а вы можете воспользоваться как и бесплатным GarageBand. Я GarageBand не раз ругал как средство для подкастинга, средство неудобного монтажа, Ну вот в смысле накладывания дорожек друг на друга, GarageBand ничем не хуже любой другой программы и обладает одним огромным преимуществом. Он уже идет в комплекте, его не надо дополнительно покупать, устанавливать, да и разбираться там особо, прямо скажем, нечего. Но опять же, по тем же историческим причинам у меня GarageBand не очень пошел, а пошел у меня Soundtrack Pro. Это программа тоже для операционных систем компании Apple, да и выпускается она самим Apple. Она, в общем, заменяет собой все. Ей теоретически можно было бы воспользоваться и без всякого Sound Studio, но есть у нее одна совершенно отрицательная и неподходящая для подкастеров, для домашних, скажем, подкастеровских студий неприятная особенность, то, что она сильно нагружает процессор в то время, когда вы записываете свою речь, и это, как нетрудно догадаться, может вызвать перегрев процессоров, не перегрев, нагревание, соответственно, включение активной вентиляционной системы, и, очевидно, эти шумы никоим образом качество вашего звучания не улучшат. Поэтому мой набор вот такой из двух программ. Я пробовал разные другие штуки использовать. Была у меня идея одной программой как-то обойтись, но пока вот комбинация этих двух систем меня вполне устраивает, и никаких планов перехода на что-то более другое я на сегодня не лелею. Кстати, если я затронул проблему шума, тут был у меня где-то вопрос. Вот Ингар спрашивал, не желаете ли вы сказать свое мнение по поводу комнаты для подкаста? Например, обвешивание ее коврами с длинной шерсткой, сверление отверстий в гипсокартонных стенках, обработка двери, изоляция оконных отверстий и так далее. Есть у меня тут такой теоретический и практический ответ. С теоретической точки зрения, для того, чтобы сделать тихую студию, все это, конечно, надо. Надо и обработка стен особым материалом, наклейка таких кривых поверхностей звука, поглощающих для того, чтобы избежать эха и прочие разные хитрости, располагать микрофон в правильном месте. Но из практических соображений, мне кажется, это исключительно мое мнение, возможно, настоящие звукорежиссеры меня засмеют и закидают тухлыми помидорами. Так вот, мне кажется, в домашней студии это все совершенно лишнее, с одной стороны. А с другой стороны, если вы задумываетесь над проблемой подобной звукоизоляции всерьез, то, скорее всего, у вас что-то не так с какими-то другими параметрами вашей звукозаписи. Ну, либо микрофон ваш не подходит для вашей шумной квартиры, либо вы в него неправильно говорите, либо неправильно настроены ваши микшеры-предусилители. И мне кажется, перед тем, как кидаться в такие, ну, зачастую дорогостоящие крайности, следует испытать все остальные способы добивания тихого звука, то есть звука громкого, но совершенно тихим шумом. И я повторю еще раз, я в своей домашней студии никаких таких изысков не использую, стены у меня ничем не обиты. При этом уровень шума вполне, мне кажется, приличный, достойный и низкий. Сергей спрашивал меня, не могли бы вы, Евгений, осветить следующий вопрос. По телевизору можно часто увидеть у ведущих маленькие микрофоны петлицы или маленькие микрофоны других типов. При этом звук голоса слышен вполне четко и без посторонних шумов. Неужели такие микрофоны не подходят для записи подкастов в приличном качестве? Но это вопрос сложный. Я боюсь, я недостаточно квалифицированный звукозаписыватель для правильного ответа. Я могу лишь своим опытом поделиться. Я пробовал несколько петличных микрофонов, нескольких ценовых категорий, двух или трех даже ценовых категорий. Самый простой стоил, по-моему, $50, самый сложный около 300. И восторгов у меня особых эти микрофоны, как микрофоны, никаких не вызвали. То есть, если есть ситуация, когда только такое можно использовать, ну, как в том же телеэфире, то тогда, конечно, выхода особого нет. К этому микрофону совершенно очевидно необходима довольно продвинутая и массивная звукообработка, последующий процессинг для того, чтобы звук сделать, ну, каким-то живым и настоящим. Мое мнение субъективное, еще раз повторю, да и все, что я тут пытаюсь вещать, это мнение исключительно субъективное. Такими петличковыми микрофонами, если у вас нет необходимости, лучше не пользоваться. За эти деньги, как правило, можно купить более нормальный, настоящий микрофон и использовать его с заметной и ощутимой пользой и с гораздо менее головной болью. Мистер Зомби, как обычно, спрашивает странный вопрос. Ему интересно, как я отношусь к тому, что любое поле деятельности рано или поздно захламляется. Так и на Арподе, пишет мистер Зомби, появляется полнейший подкаст-бред. Как обычно, отношение полезного к бесполезному 1:4. Так вот, как вы считаете, когда подкаст нужен? Причем нужен, мистер Зомби прокричал и поставил в конце 3 восклицательных знака. Но этот вопрос не совсем относится к теме звукозаписи, звукообработки и ни к теории ее, ни к практике, но кратенько я могу сказать следующее. Во-первых, 1:4 – это очень оптимистический прогноз. Мне кажется, в любом поле деятельности, да, особенно в таком, ну, как подкастинг, отношение полезного к бесполезному гораздо более пессимистично. Я бы сказал, наверное, 1:10, а может даже и больше. Когда подкаст нужен, когда не нужен, это тоже странный вопрос. Кому нужен и кому не нужен? Но автору, видимо, он нужен, раз автор его вещает. А нужен ли он слушателям или нет, это определяют сами слушатели. Это очень заметно и понятно. И, в общем, авторы все, которые следят кое-как за своей статистикой, они эту нужность или ненужность могут ощущать в виде четких и понятных цифр. В процессе подготовки к сегодняшнему выпуску я посмотрел некоторые темы, не совсем уж так ведомые вопросами, и хотел довести до вашего сведения, что в стане USB-микрофонов есть некое пополнение. Фирма Marshall выпустила серию микрофонов MXL. У них есть 3 микрофона. Я из них только 2 помню. MXL 006, MXL USB 008. Но вот судя по названиям, это микрофоны USB-шные, микрофоны конденсаторные, направленные и широкодиафрагменные. Насколько они хороши или насколько они плохи, мне трудно сказать. У меня с Marshall не самый лучший опыт, но, возможно, потому что я использовал не самые продвинутые и совершенно простые низкоуровневые микрофоны маршалловские, вот именно серии MXL, но что-то мне подсказывает, что USB-конденсаторный микрофон в наших тяжелых домашних условиях, когда тихой студии добиться нельзя, наверное, не самое правильное решение. Я долгое время был поборником конденсаторных микрофонов, но это до тех пор, пока я не столкнулся с нормальными и качественными динамическими. Теперь бы я рекомендовал, особенно за те деньги, которые стоят MXL USB 08, а стоит он по $200, все-таки если есть возможность посмотреть в сторону Rode Podcaster, который стоит порядка $200 тоже, остановиться на Rode Podcaster, хотя вот и MXL USB тоже имеет, видимо, они эту фичу позаимствовали у Rode Podcaster, они имеют усилитель наушников, и можно наушники прямо к этому микрофону подключать. И если я тронул микрофон, а микрофон – это такая благодатная тема, на которой можно долго разговаривать, и, видимо, кому-то это интересно долго слушать, возник вопрос такой, сам себе я задаю и сам на него и отвечаю, а чем, собственно, плохи простые микрофоны, и как это чувствуется в вашей окончательной записи? Есть масса объяснений, чем плохи простые микрофоны, начиная от какой-то некачественной передачи частот, когда они будут менять иногда до неузнаваемости ваш голос. Но я хотел бы сегодня остановиться на очень простой и понятной проблеме, которая, мне кажется, у многих подкастеров на Арподе, да и у зарубежных подкастеров, которые пользуются самой простой техникой, присутствует во всей красе. Есть у дешевых микрофонов, я имею в виду микрофоны ценовой категории до, наверное, 30, 40, может даже до $50, такая неприятная особенность в том, что их диапазон движения диафрагмы ограничен. Ограничен, видимо, физически, видимо, механически, каким-то образом ограничен. И в результате это вызывает странную картинку. То есть, если вы в процессе разговора говорите, а себя не слышите, а, как правило, владельцы таких совсем уж дешевых студий себя не слышат, но могут видеть уровни записи, так вот, глядя на уровень записи, вам может показаться, что все в порядке. Идет сигнал ровный, красивый, но в самом деле вы все время находитесь в области жестокого клиппинга. То есть диафрагма этого микрофона не может колебаться в тех пределах, которые вы пытаетесь ее поколебать, то есть волны звуковые от вас, выходящие из вашего рта, бьют по этой мембране настолько сильно, что она то ли стучит там, за что прикреплена, то ли просто колеблется вне допустимых пределах, и звук из этого выходит совершенно ужасный. И вот это как раз тот случай, когда аппаратную проблему программно потом починить нельзя. Я слышал массу подобных подкастов на Арподе, не буду приводить здесь примеры, хотя и хотел. И сделать с этим, ну, я вам скажу честно, ничего нельзя вообще. То есть как-то это, конечно, украсить и улучшить можно, но принципиальную проблему клиппинга, такого своеобразного клиппинга этих микрофонов, клиппингом обычно называется задирание уровня громкости выше нуля. Но здесь как бы и уровень может быть в районе и минус 3, и минус 6, но при этом все эффекты клиппинга налицо. Маленькую тему я хотел еще сегодня осветить. Она тема не маленькая, но я по ней пройдусь по-мелкому. Немножко поговорить про постпроцессинг, про эффекты, которые накладываются программно. После того, как мы с вами запись записали и хотим ее как-то улучшить, есть несколько таких типичных эффектов, которые для украшательства используются. Очень часто можно услышать у подкастеров, ну, я бы сказал, злоупотребление эффектом реверберации, то есть такого искусственного эха, который эффект сам по себе приятен, если присутствует в небольших количествах, как-то звук, ну, что ли, оживляет и делает его более объемным. Но здесь, как и во всех других эффектах, я бы предпочел все-таки меньше большему. То есть тут чем меньше, тем лучше. И очень легко в этих ревербах переборщить и добиться такого эха, что слушать вас станет абсолютно невозможно. Ну, то есть слушать можно будет, наслаждаться эффектами, но смысл сказанного за этими всеми красивыми эффектами будет теряться. Примерно то же самое можно сказать и про эквалайзер. Эквалайзер – это очень могучая штука и в этом смысле очень опасная штука. Эквалайзеры, как-то мы это уже обсуждали, но два слова скажу. Бывают тех, что я знаю, двух видов. Бывают параметрические и линейные. Ну, или линейные, по-моему, еще полосными называют. Вот линейные полосные эквалайзеры – это как раз те эквалайзеры, которые, видимо, вам приходят на ум, когда я это слово называю. Приборы с массой разных ручек, крутилок, и каждая из крутилок двигается в определенной полосе. И эту самую определенную частотную полосу позволяет либо ослаблять, либо усиливать. Они, в общем, всем хороши, эти эквалайзеры. И настройки довольно гибкие, и проблемы различные можно этим делом решать. Но сложность их использования в том, что чем эквалайзер мощнее, чем возможности его больше, тем им пользоваться сложнее. Ну, представьте 30-полосный эквалайзер, где означает 30 есть крутилок или ручек, или ползунков, которые нужно поставить в то самое единственно правильное положение. В этом смысле есть параметризированные, или параметрические, наверное, это по-русски называется, эквалайзеры, которые работают на несколько ином принципе и позволяют накладывать на ваше звучание такую волну. То есть это трудно словами описать, но если вы представите свой звук в виде графической картинки, то, глядя на положение вот этого линейного эквалайзера, вы увидите, что, скорее всего, в процессе разговора вы выстраиваете какую-то, ну, то ли синусоиду, то ли параболу, где какая-то часть заглушена, какая-то часть усилена, и какая-то часть потом заглушена, видимо, опять. Так вот, параметрический эквалайзер позволяет вот такие кривульки на ваш звук накладывать, при этом делает это гораздо проще с точки зрения управления. А, как правило, параметрический эквалайзер имеет 3 или 4 крутилки всего и позволяет достичь, в общем, практически такого же эффекта, как и обычный многополосный эквалайзер, ну, в общем случае. А в нашем частном говорильном случае они фактически взаимозаменяемы, потому что уж сильной экваларизации звука говорильного нам не нужно. Это еще одна проблема, которую можно услышать у авторов, перебарщивающих явно с эквалайзерами. С эквалайзером я могу сказать то же самое, что и с ревербом. Лучше его использовать по минимуму. Если вы знаете точно какую-то проблему в вашем звучании, в вашем голосе, в музыке или в том, что вы записываете, нужно попытаться решить эту проблему и не стараться просто улучшить звук и сделать его лучше эквалайзером. По моему глубокому убеждению, эквалайзер стоит использовать для понижения чего-то, но не для увеличения чего-то. Я, например, в своей практике эквалайзер использую для подавления неких низких, особо низких и неких средних, средне-низких частот в своем голосе. А вот с точки зрения усиления какого-то частотного диапазона я пользую Exciter, о котором тоже раньше как-то подробно рассказывал. Ну и, конечно, напомню о очень простом в техническом плане и в плане использования в виде эквалайзера, который называется High-Low Cut или High-Low Pass. Это, в общем, одно и то же, только с разных боков на это дело смотрит. Это такой эквалайзер, такой жесткий фильтр, который позволяет отрезать ту или иную полосу, то есть ниже какой-то частоты или выше какой-то частоты. Он имеет очень практический смысл, особенно с недорогими микрофонами, многие из которых, особенно динамических недорогих микрофонов, имеют бочкообразное звучание и имеют неприятное свойство занижать низкие и как-то делать их гулкими, неживыми. В этом случае отрезать, например, все, что ниже определенного порога, ну, как правило, порог рекомендуют выбирать в районе 80-100 Гц, может заметно улучшить ваш звук и избежать этого эффекта. А отрезание высокого диапазона, то есть то, что выше, допустим, 12 кГц, помогает MP3-компрессорам ваши файлы компрессировать лучше и, в общем случае, улучшает результат этой самой компрессии. Ну вот, пожалуй, на этом я сегодняшний выпуск, несколько затянувшийся, буду завершать. Мы услышимся с вами, когда и если у вас появятся вопросы, требующие освещения и обсуждения. А на этом все. До следующих встреч. Пока.